Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы второй седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В Москве по 14 мая продолжаются Дни сербской культуры. В программе мероприятий, выставки, деловые конференции, концерты и Дни сербского кино. А в нашей программе сегодня принимает участие Лили Наумовна Беленькая, знаток Сербии, переводчик сербского и хорватского языков.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 17-е зачало, глава 5-я. С 30 стиха по 6 главу, 2 стих. Господь сказал: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли на воле пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другое, свидетельствующее мне. Я знаю, что истина — то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Господь говорит: «Суд мой праведен, суды его поистине праведны, ибо они направляются мудростью и любовью Отца. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу». Господь оставляет свое собственное свидетельство о себе. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Хотя оно непогрешимо и истинно, вы не примете его. И Господь предлагает им иные свидетельства о том, что он послан от Бога. Прежде всего, Отец свидетельствует о нем. «Есть другой, свидетельствующий о мне, — говорит Христос, — и он имеет в виду Бога Отца. Печать, которую Отец положил на его посланничестве, истинна. Он свидетельствует о своем благоволении ко мне». Не только гласом с небес, но знаменями своего присутствия со мной. Я знаю, говорит Христос, что его свидетельство обо мне истинно. Кроме того, Иоанн Креститель свидетельствовал о Христе. Он не был свет, слышимый в пасхальную ночь, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Свидетельство Иоанна было торжественным и публичным свидетельством. Вы посылали священников и левитов к Иоанну, и это дало ему возможность открыть им то, что ему надлежало сказать. Это было истинное свидетельство. Он засвидетельствовал о истине, и Господь говорит, что он сам имеет свидетельство больше Иоаннова. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство. Господь не нуждается в человеческих свидетельствах. Все свое величие и истину он носит с собой. Для чего же он ссылается на свидетельство Иоаннова? Я говорю это для того, чтобы вы спаслись. Ради этого спасения он и говорит свое слово. Не для того, чтобы спасти свою жизнь, но чтобы спасти души других. Господь желает и ищет спасения даже своих врагов и гонителей. Они почитали Иоанна, никогда не следовали его наставлениям. И в конце концов заключили его в темницу. Если бы подлинным было их почитание Крестителя, они бы с радостью приняли Христа. Сами дела Христовы свидетельствуют о нем. Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня, говорит он. Дела Христовы, вся его жизнь и все его служение. Все то дело, о котором он сказал, умирая на кресте, совершилось. Божественная чистота, сила и благодать сияла в его делах, свидетельствуя с избытком, что он послан от Бога. Как же случилось, что иудеи и их духовные вожди не приняли в большинстве своем Христа, если сам Бог засвидетельствовал о нем? Это произошло, потому что им неведомы были божественные откровения и воля Его. Вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его никогда не видели, ни на Иордане, ни на Фаворе. Их незнание Бога было истинной причиной отвержения ими Сына Божия. И вы не имеете Слова Его, пребывающего в вас. Слово Божие не было в них. Оно не властвовало над их душами, а только звучало у них в ушах. Если бы пребывало Слово Божие в них, они бы с радостью приняли Христа. Многие слышат Слово Божие и впечатляются этим Словом на некоторое время, но оно не пребывает в них. Почему? Потому что вы не веруете тому, которого Он послал. «Исследуйте Писание, — говорит Господь, — прочтите всю Библию, сравните одни тексты с другими, старайтесь проникнуть в их целостность и глубину». Нам вспоминается сейчас слово преподобного Серафима Саровского. «Кто возьмет на себя труд с молитвой прочитать все Писание, Бог просветит ум такого человека истинным разумением. Всякий, кто ищет Христа, должен исследовать Писание». Можно, оказывается, знать наизусть все Писание, как это было с фарисеями, и не видеть главного. Целью этого исследования должна быть действительно вечная жизнь. В том состоит жизнь вечная, да знают Бога и посланного им Иисуса Христа. Все Писание, в том числе Ветхий Завет, свидетельствует о Христе, и через них Бог свидетельствует о Нем. Христос — сокровище, сокрытое на поле Писания. Вода, навеки утоляющая жажду среди пустыни жизни, говорят святые отцы. У Христа вечная жизнь. Единственная причина, по которой грешники умирают, то, что они не хотят прийти ко Христу. Отвечая на клевету, будь то он ищет собственной славы, призывая всех прийти к Нему, Христос говорит, что Он не ищет славы от человеков. Вместо славы и чести Он претерпевает поношение и бесчестие от людей. «Знаю вас, — говорит Господь, — вы не имеете в себе любви к Богу. Все изучили книжники и фарисеи и сделали своей профессией религию, но они не имеют любви к Богу. Бог приемлет от нас любовь, а не что-то иное. Христос видит нас сквозь нашу внешнюю видимость. Он знает нас лучше, чем мы знаем себя. Мы можем обманывать себя, но мы не можем обмануть Его. Я пришел во имя Отца Моего, говорит Господь, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Во имя свое приходят лжепророки, и человек беззакония, антихрист, придет во имя свое. Праведно будет со стороны милостивого Бога попустить быть обманутыми ложью тем, кто не принимает истины. Те, кто нарочно закрывает глаза на свет, будут блуждать во тьме, без конца гоняясь за призрачными светами. Господь говорит, что к этому приводит их гордыня и тщеславие и неверие. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Честолюбие и любовь к мирской славе — великое препятствие для веры во Христа. Как могут они веровать, если вся их забота — показать себя, а не найти истину? И, наконец, последним, кого Господь призывает в свидетели, — Моисей. Для иудеев — Моисей, а для язычников — их совесть. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Христос пришел в мир заступником, а не обвинителем, примирителем Бога и человека. Вместо того, чтобы обвинять своих распинателей, пред Отцом Небесным Он молится: «Отче, прости им, не знают, что творят». Моисей свидетельствовал о Христе и о учении Его. «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, — говорит Господь, — потому что он писал о Мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» У иудеев закон Моисеев, а у язычников закон совести и правды, написанные в их сердцах. Если вы не верите этим писаниям, как поверите вы словам Христа? Если вы не верите тому, что Моисей говорил о Христе, если вы не хотите следовать закону совести и правды, как поверите вы Христу и Его благодатному служению? Господь заграждает уста неверия. И в ответ людям остается только либо еще более ожесточить свои сердца, как это делают фарисеи, либо со множеством народа, влекомого Его великими чудесами, следовать за Ним до креста Его и воскресения, до вечного спасения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я сегодня рада представить вам нашего давнего доброго друга. Я уверена, что наши постоянные слушатели это имя помнят. Это Лилия Наумовна Беленькая. Лилия Наумовна – переводчик с сербского и хорватского языков, наша коллега, ну и человек родной нашему сердцу. Вот встречаемся редко, но ощущение такое, что все-таки вот недавно совсем расстались, и какое-то общение наше, видимо, вот молитвенное общение продолжается, и оно дает о себе вот знать таким образом.
Спаси Господи. Мне бы хотелось опять упомянуть книгу Петра Ожеговича «Сырби».
Вот перед нами лежит двухтомник.
Первый том «Вековая борьба за существование православия». Эту книгу я встретила в аэропорту, когда ее держал в руках автор и предлагал присутствующим. Но я не могла не купить эту книгу, потому что я переводчик, я должна
история,
как можно культура
народа вам
больше
близко
литературы собирать, и словари, и история, написанная современным автором в современных условиях. Я ее купила. Оказалось, что он автор. Мы обменялись телефонами. Я ему послала свой словарь, который составила межязыковых омонимов. А он мне прислал следующую свою книгу. И было это в 2011 году. «Сербы. Преступления против них и отторжение их территорий». И вот, когда я просмотрела эту книгу, у меня такое горячее желание появилось сделать ее доступной нашим читателям на русском языке. Когда я ее получила, она уже была переведена на английский, испанский и французский. Неужели англичанам или там американцам, испанцам и французам нужнее знать о преступлениях против сербов, чем нам? Вы знаете, я вчера стала искать статью, которую перевела. Священники, имеется в виду католические священники, хорватские, как палачи.
Так, статью из этой книги.
Статью из этой книги. А потом, не найдя ее, я взяла оригинал, думаю, сейчас снова переведу. И пришла в ужас, думаю, не собираюсь же я читать ее, хоть она и краткая, по радио. Это такие ужасы, которые над сербами учинили хорватские фашисты,
усташи. Но все-таки это нужно знать, Лилия Наумовна. Это не
нужно
надо
знать.
Прятать голову под крыло, потому что, во-первых, это история братского нам близкого народа, а во-вторых, это вполне может свершиться и над ними, и над нами.
За это будем. И бьюсь. Из этой статьи я только один пример приведу, потому что это, ну, нечеловечески тяжело даже читать. Поэтому хочу, чтобы книга была. Там много статей. И 11 страниц составляет только содержание книги, распечатанное мной при шрифте 12.
То есть
11
это вот
страниц.
Такое собрание свидетельств, да, человек.
Да. И в разных частях бывшей Югославии все это. Так вот, один пример из статьи священников католических, хорватских палачей. Один из них победил в соревновании, потому что больше всего уничтожил сербов за одну ночь. Зарезал 3500 с чем-то человек.
Господи.
Вот одно свидетельство. Просто
леденящая душу.
Вот. И я с 11-го года я бьюсь за то, чтобы узнать, как бы можно было это перевести. Издатель моего словаря сказал, что надо вот на то, чтобы выплатить автору гонорар, переводчикам, а там должно быть несколько переводчиков. Вы видите, хотя бы одна эта книга более 700 страниц имеет.
Да, два увесистых тома.
Да. Так вот, нужно 500 000. Ну, это было в 2011 году. Сейчас подорожало все, но он сказал, что можно снизить тираж. В смысле, меньше экземпляров за те же деньги. И я, конечно, ни от кого не жду, что кто-то придет и эти 500 000 положит.
Но увы, ведь... мы с вами уже как-то ведь об этом говорили, да. И даже какой-то отклик нашли. Но то ли мы были недостаточно вот так настойчивы, и не умеем мы, к сожалению, вот это же целая технология, да, вот сбора пожертвований.
Вы знаете, можно было бы организовать, скажем, презентацию этой книги и какой-то широкий отклик. Каждый по 100 рублей положил бы,
конечно.
Уже какой-то. А знаете, у меня не то, чтобы я в отчаяние пришла, но мне стыдно перед людьми, которые начинают мне, причем ну, не то, чтобы навязывают, а настоятельно отдают деньги. Вот возьми, это нужно. И с нашими с вами вкладами получилось у меня, правда, всего 7 000. Я уже думаю, вернуть надо. Мне стыдно перед людьми. Ничего я сделать пока не могу.
Нет, я думаю, что вернуть не нужно, а нужно продолжать, поскольку, ну, толците и отверзится.
Да. А знаете, после нашей предыдущей беседы в церкви моя знакомая хорошая подвела ко мне двух женщин, говорит, вот вы ее вчера слушали.
По радио.
По радио. Радонеж. И они мне сразу дали, Ольга, 1000 рублей, а вот Галина и Тамара по 500 рублей. То есть сразу 2000 мне дали вот эти две женщины, и мне перед ними стыдно, что пока ничего, никакого движения нет.
Ой, ну это нам всем должно быть перед вами стыдно, потому что как-то вот мы, ну не упрек всем говорю, время сейчас тяжелое, но действительно, ведь всякие вещи такие важные, они всем миром совершаются. Это вот. Гораздо важнее, чем кто-то придет, правда, что какой-нибудь магнат и даст сразу этих 500 000. Это будет не то. А если каждый вот из нас даст по 500 рублей, мы-то и не заметим, а дело доброе будет созидаться.
А знаете, что причина моей печали по этому поводу? Я пыталась позвонить, хотя бы что-то сказать автору, поговорить. Да.
Петру Ожеговичу.
Телефон этот снят, то есть...
Да он человек-то не молодой уже очень,
вы знаете, говорили, да? В 2014 году, 2014 ему было 81 год.
Ну, так это уже такой это... библейский возраст, это же не факт,
что я он не
уже...
знаю, связано ли это с тем, что, может быть, его уже нет. И не ответил мне... Адрес я по имейлу написала. Он жил с двумя внучками, дочки его сына. Никакого
а тут
ответа.
Вопрос юридический, разрешение автора на перевод,
во-первых,
да?
Разрешение, во-вторых, авторские права. Даже если его нет, сын, внучки, у него есть родственники.
Лильна умная. Сербия, маленькая страна, и там, приехавши туда, вы, конечно, без проблем с вашими связями, с вашим языком, да. Вы, конечно, найдете.
И вы знаете, без электронного варианта, вот смотрите, это... Мелко. Это может переводить один человек, и сколько это он будет переводить. Это нужен электронный вариант, побольше. И переводчиков должно быть несколько. У меня есть знакомые, хорошие, которые бы взялись за это дело. А знаете еще, что мне пришло в голову? Уже когда я ехала сюда, где я могу опубликовать аннотацию? Дело в том, что в Питере сейчас, в одном из альманахов, готовится публикация моих... заметок, так и называется, заметки о сербах и сербском языке. Как она туда попала? Дело в том, что 2 года тому назад в престижном альманахе, в питерском, кстати, и в московском журнале, тоже престижном, «Воздух», были опубликованы стихи так называемой деструктивной поэзии Йована Зивлака, сербского поэта. А другие его же стихи были опубликованы в альманахе «Синь апельсина».
Как-то зловеще звучит, что значит деструктивная. Посвятите.
Сейчас скажу обязательно. Понимаете, она сейчас очень модная поэзия. Господи. Чем она отличается? Отсутствие заглавных букв, запятых, иногда точки встречаются, отсутствие рифм. Это называется Пушкина, ну, это с корабля современности попросил.
Было, помните, конструктивисты, вот, начало 20-го, то есть век назад.
Маяковский Пушкина было, просил, конечно, сойти с корабля современности.
Давид Бурлюк, там всякие, да, эти, да, все. Это так ничем вот не закончилось. Язык, слава богу, уцелел.
Вы знаете, эту поэзию, чтобы я признавала и любила, это даже никак этого быть не может. Почему я переводила такие стихи? Во-первых, я не могла отказать Драгине Рамадански, это литературовед, поэт. А потом это меня интересует
с точки зрения
работы.
Как же вам было сложно?
Вы знаете, это работа решения уравнений со многими неизвестными. Это чисто вот меня интересовало как переводчика с этой точки зрения. Причем иногда там смысл отсутствует. Я была на связи с автором, и я ему задала вопрос. Например, как бы вы поняли или перевели фразу «босоногие страстно желают вернуть свое лицо»? Кстати, для выражения «страстно желают» «la cometisse» я посмотрела в свой словарь и увидела, что там это есть. Я не могу помнить все, что набрали мои пальцы. Так «босоногие страстно желают вернуть свое лицо». Я его спросила, что, о чем думал, что чувствовал, когда он это писал. Из его ответа я сделала такой перевод. «Босоногое детство, увы, миновало. Былые идеалы уже не вернуть».
И он согласился?
А кто его спрашивал? Он не знает русского языка.
Вы его так облагородили, он должен был вам признателен.
Вы знаете, дело в том, что этот мой перевод очень понравился в альманахе «Синь апельсина». И я, знаете, самонадеянно спросила, где это вы нашли синь в апельсине? И получила, что заслужила. Это слова Поля Элюара. Земля синяя и круглая, похожая на апельсин. Так что я показала себя незнайцем.
Это не знать. Невозможно, конечно. А с другой стороны, это ведь тоже перевод. Во всяком случае, все это было промыслительно, как я понимаю, тем не менее.
Знаете, этот перевод понравился, я все спрашивал, чем это может понравиться, почему. И только когда увидела плохой перевод, я поняла, что мы еще ничего. Так вот, они меня попросили стать членом редколлегии этого альманаха по славянской литературе. Ну,
я вас поздравляю.
Почему бы нет?
Наш человек там вам нужен.
И именно поэтому там приняли мои заметки о сербах. Там гонорара нет, но вот они мне ответили, так сказать. Я еще недавно сдала новый подстрочник. Это рифмованные стихи, поэтому их поэт и тоже соредактор Алексей Филимонов часть зарифмовал, и я была в восторге от того. Этот перевод лучше оригинала. Понимаете, вот он облагородил.
Так бывает.
Драгомир Шошкич теперь. Вот я точный
подстрочник. Это современные сербские поэты, да?
Да, да.
Все-таки мы должны знать.
Конечно, знать надо. Тем более, что он рифмованный. Это уже все-таки плюс для меня. Поэзия без рифмы, она мне... Ну, я понимаю, Верлибр, все, белый стих. Но это все дополнение для меня рифмованной поэзии. Так вот, из-за этого и взяли мои заметки как члены редколлегии, а я еще буду просить и презентацию словаря. Питер не охвачен моим словарем. Там с десяток экземпляров, подаренных мною только.
Бог в помощь.
И я подумала, ехала сюда и подумала, что следующая моя публикация там может быть аннотация книги.
Да, это очень важное и очень достойное такое благое дело, так что Бог в помощь вам. И нам.
К этому я еще хочу добавить, что месяц тому назад, примерно в феврале, состоялось торжественное открытие сербского клуба МГУ. И вот девушка-председатель этого клуба, студенческий в основном клуб, пригласила меня там выступить. На этом торжественном открытии был посол Республики Сербии, новый посол Славенко Терзич. Я его впервые видела, и он на меня произвел очень приятное впечатление. Он доступен для общения, он неравнодушный человек. Мы познакомились с ним, он дал мне визитную карточку, и вот как раз поводом для звонка будет, во-первых, желание мое подарить ему словарь. Этот словарь нужен каждому, видите, я сама пользуюсь им. Чтобы не ошибиться, видите, «la cometisse» — это не лакомиться, а страстно желать.
Ну, а теперь все-таки ближе перейдем к словарю Лили Наумовны. Это, конечно, ваше детище такое уже довольно давних лет, да? А это второе издание, оно более...
В 2009 году вышло. Нет, вы знаете, не более, к сожалению. Это второе стереотипное издание. Если мне стоит... Но
все равно не к сожалению. Все-таки нет, еще конечно. Один тираж.
Дело в том, что... Если я добавлю хотя бы одно слово, переверстывать надо всю книгу. У меня в конце русские слова по алфавиту построены. Против каждого слова страница, где его можно найти. Вставляю я новое слово, и все, которые идут после этого слова, все надо пересчитывать.
Конечно, да.
А это у меня вручную всё делалось.
Большая типографская работа. Это словарь межязыковых амонимов.
Да, это слова, звучащие одинаково,
но
разные значения. Искусство, по-сербски, опыт. Искусан человек. Вы начинаете бояться, кто-то его искусал. Не собака, не пчела, опытный человек.
А, кстати, похоже, да? Вот все равно
у нас
это
говорят,
же общее происхождение.
Ну, конечно,
да?
конечно. Да, но как-то языки разошлись в каких-то значениях, и... Получается, что, в общем, надо следить за тем, чтобы не попасть в просак. Но, знаете, у меня, как помощь. Горячие пирожки, расхватали друзья, часть тиража. Говорят, настроение поднимает. Открываешь и читаешь. Вредност, ценность, стоимость. А наша вредность, понятно, без перевода. Начинаешь хохотать.
Ну да, а все-таки вот изучающих язык-то много, судя по тому, что и клуб при МГУ теперь вот.
Все-таки много, и сейчас все больше. Вы знаете, я уже вот после того, как появилось это сообщение в Фейсбуке, продала примерно 40 словарей. А если учесть, что они изданы за мой счет, я тогда работала.
Для вас это важно, конечно.
Я вложила 150 тысяч, для меня это астрономическая сумма. Теперь тем более, когда я только пенсионер.
Ну, тогда назовите, может быть, кто-то послушает нас, захочет обратиться. Мало ли, он не сидит в социальных сетях, не бывает.
Я сейчас скажу, как мне можно позвонить. Дело в том, что я уже наложенным платежом отослала по нескольку экземпляров. Казань, Питер, Зарайск, Сочи и даже в село под Воронежем.
Воронеж. Вас нашли оттуда тоже. Да?
Даже девушка там учится. И вот
просит такой словарь.
Просит словарь. Еще, наверное, же какие-то я пропустила. Так что Самара, еще два словаря в Самару отослала наложенным платежом. А позвонить мне можно по номеру. Домашний телефон 8-495-359-25-33. И мобильный телефон 8-916-397-5238.
Мы в конце нашей беседы их еще повторим. Кто не успел записать, ждите.
Я в метро встречалась с теми, кто хочет словарь иметь.
Да, всегда можно найти вариант, конечно.
Один юноша захотел меня посетить, и мы с ним 2,5 часа во время ужина беседовали, и потом он говорит, уходить не хочется.
А как же вот рождался этот словарь? Как вы
Ой,
его...
это не моя идея. Это идея моего учителя Ильи Ильича Толстого, который, когда
это
мы у него учились...
Это папа Владимира Ильича, наверное, да, вот который советник президента и сейчас...
Нет, это внук Льва Николаевича Толстого и отец Никиты Ильича, вот слависта это. Никиты Ильича Толстого. Угу. Вот, уже и Никиты тоже нету в живых. Он нам сказал, когда пришел как-то на занятие, говорит, девочки, если вы не знаете какое-то слово, не видели его ни разу, даже вам кажется, что это такое же, как русское слово, обязательно посмотрите в словаре. Я запомнила, говорит, хранити – это не хранить, а кормить. Бранити – это не бронить, а защищать. Оборона.
Ну да, бранити. Иди на брань.
Брань, тоже. Невидимая брань, да. И говорит, обязательно смотрите в словаре. Я надумал составить такой словарь «Ложные друзья». И говорит, давайте увидите
слова. Это его
слова.
Название, да?
Да. Вы знаете, я слышала название «Ложные друзья» переводчика, но от Ильи Ильича я слышала «Ложные друзья». Только это, и во втором издании это сохранено. И в предисловии я пишу, что это словарь задумал и не успел осуществить это намерение Илья Ильич Толстой. И уже почти полвека, 40 лет прошло после этого, я все искала, думаю, кто-нибудь же составил, так и нет. Я села и для себя стала подбирать эти слова. Думала, ну, тетрадочка школьная. Тетрадочка оказалась, смотрю, толстая тетрадь. А потом оказалось, что около 500 страниц компьютерных. Учитывая русские слова, которые там в конце, получился сербско-русский, русско-сербский, потому что, найдя в конце русское слово и посмотрев страницу, где его можно открыть, человек ищет и с той стороны, и с сербской, и с русской
удобно,
стороны.
Удобно, да.
Очень удобный, он компактный, маленький словарь. И я назвала его словарь-справочник, речник-приручник. Прируций, то есть хорошо. Под рукой должен быть. Потому что я этим подчеркнула его практическое применение, назначение, что это не просто академическое издание, там посмеяться, это мои русские друзья так уж имеют возможность пошутить. А это очень нужная вещь.
Помощь переводчику, да.
Вот представьте себе, юноша, скажем, сербский, желая девушке сказать, какая ты самая лучшая, ты такая вот... во всем успешное, все тебе удается, ты моя гордость. А если он не знает вот этих опасностей, подводных камней, он скажет, какая ты вредная, ты мой понос. И вот любовь-то вдребезги может.
Да, это опасно.
Понимаете, даже вот кому нужно, каждому нужно, даже вот высоко, так сказать, интеллектуальному человеку какое-нибудь слово да попадется, которого он не знает. Понимаете, вот не будучи уверенным, нужно посмотреть. Когда я составляла, у меня был только словарь Толстого. А потом мне подарили, уже после выхода в свет, подарили 6 томов, списанных в библиотеке иностранной литературы, 6 томов, как они говорят, едноязычного гречника, толкового словаря. Представляете, сколько можно оттуда взять слов? Но я уже не возьмусь за эту работу, как я села когда-то, не зная, чем это закончится. Это убьет все время, а неизвестно, понадобится кому-то такой полный словарь, и потом это... Издать его тоже нужны средства. Я уже на третье издание, даже стереотипное я уже не потяну, не говоря о таком.
Во всяком случае, вы... проложили дорогу, это дорогого стоит.
Да.
А главное, исполнить завет своего учителя, это вот лучшее, что можно пожелать.
Я ему и посвящаю этот труд. В предисловии написано, что посвящаю свой скромный труд памяти учителя Ильи Ильича Толстого. А те, у кого уже есть словарь или приобретет, пусть посмотрят послесловие. Там оно очень забавное. Над ним очень весело смеялся владыка Антоний, который сербский епископ, который...
Настоятель подворья.
Настоятель подворья. Он же благословил, и он говорит, я так над ним хохотал.
Особенно, а что там такого
веселого? А там наши имена сербскому уху как звучат. Вика — крик, гвалт. Алла — это или Змей Горыныч, такой что-то чудовище какое-то, или в просторечии обжора. Только Алла там с одним «л». Что еще? Таня – это та, что потоньше, Маня – та, что поменьше. Потом Рита – это вообще так оборванное что-то, в общем, отрепье какое-то. Но зато, говорю, русский рассмеется, что Тома – это не Тамара, а мужское имя Фома – Тома.
Mm-hmm. Да, Люба. Томас.
Люба и Света – тоже мужские имена. Любомир, Светозар, Люба и Света. То есть
сокращенные.
Все смешно получается. Надо это знать. Тому,
надо знать.
Кто изучает язык, просто необходим этот словарь. Понимаете, я не стыдясь говорю, что он уникальный. Это не связано, никак не соотносится с моей гениальностью, которой не было, нет и не будет, и она мне не нужна. Просто никто не догадался составить. Могли все. Кто хочешь, мог составить этот словарь. Но никто же не захотел или не подумал
об этом. Вообще-то труд-то, конечно, большой.
Ой, очень. Вы знаете, когда мне это говорят, я расплываюсь в улыбке, вспоминая этот труд. Я себе дала зарок после 2 не сидеть за словарем.
Ночи.
Потому что, ночи. Потому что я бы неделю не слезала со стула, я бы...
То есть это доставляло удовольствие.
Это наслаждение, понимаете? Ну, наслаждение было язык. Это делать. У меня хобби и работа совпадают. Профессии и хобби совпадают. И я бы сидела и наслаждалась этим, перепутав день с ночью. Мне ни есть, ни спать, ни пить, ничего не надо было.
Слава Богу, но все равно это труд, согласитесь.
Конечно, конечно, это требовалось. Это такой радостный труд. Причем я не всегда доверяла словарям. В одном из словарей сказано «скверно», «болотная грязь» переводится. Вы же понимаете. А я взяла словарь церковнославянского языка, а там это «нечто порочное». Понимаете, я должна была находить. И все, что в этом словаре указано, там несколько страниц кратких этих самых...
Значений.
Даже не значений, а указано, например, филология, там, история.
А, сокращений.
Вот, сокращений, сфер, которые применение. Отражены. Там две или три страницы. Нет ни одной, которую бы я в суе так вот просто написала. Это все было...
Кропотливо.
И лексикографические источники. Если даже я одно слово взяла в словаре, практически такого не было, я указала словарь, значит, он обязательно фигурировал. И там и по искусству, и по музыке, и по... Чего только нет. Это
лексика
всё...
имеется лексика. В виду.
Да, все живое, понимаете, все указано то, что было и встретилось мне, и мне надо было это отразить. В общем, серьезная получилась работа, хотя я не заметила, что это работа.
Я рада за вас и поздравляю, что все-таки вот второе издание увидело свет.
Да.
Хотя, опять же, грустно, что это все за средства самого автора. Если бы их не было, то и книжка не вышла бы в свет. Хотя уж так, да. С точки зрения вот издателей или людей более-менее состоятельных, ну что это разве деньги? Это деньги небольшие, но для одного человека, конечно, неподъемные. 150 тысяч – это
и то я отложить. Свои 100 дала, а 50 тысяч мне дал один друг, у меня не хватало, и он теперь говорит, да не надо отдавать, но я так не могу. Я обязательно доберу, чтобы отдать.
Ну да, там уж возьмет или нет, это, как говорится, да.
Ну, это, я его, кстати, бесплатно обучаю сербского. Он говорит, ну считайте, что это плата, но все равно я взялась бесплатно, значит, должна делать. Это друг, друзей я не обучаю платно. Я двух двойняшек обучала 6 лет. Естественно, бесплатно.
Ну, Лилия Наумовна, вы тогда работали, сейчас вы не работаете, поэтому вы так тоже немножко соизмеряете свои возможности. Конечно, с одной стороны, то, что даром дается, то нужно и возвращать.
Да.
Но ведь это тоже работа, это большой труд, который должен быть вознагражден. Он же вам тоже ведь, вот видите, обратился в доброе дело для многих людей, поэтому это скорее даже не для вас, а это, опять же, пойдет в дело.
И вы знаете, когда я продаю эти словари, кстати, он стоит 400 рублей словарь. Для уникального словаря это, говорят, дешевле только даром. У меня подруга африканист. У них меньше 1000 словарей не стоит. Ну, правда, там малый тираж. 1000-1500 стоит. Необременительная цена. Когда я продаю, я прежде всего радуюсь, что он работает, что он в дело пошел.
Что у людей есть
и, конечно,
интерес,
рада
желание.
Возвращению хотя бы части средств.
Бог в помощи. И это даст вам возможность все-таки вновь побывать в Сербии. Вы там, кстати, давно не были. Как отец Досифей поживает?
Мы вернулись из Сербии 7 июля прошлого года. Я была на Рождестве, там на празднике Рождества по приглашению отца Досифея. А потом моя дочь сопровождала своего мужа, который специалист по робототехнике, и бывший его аспирант, тоже ученый, они ехали на конференцию. И она им помогала там. А меня прихватили с собой с тем, чтобы я их потом после конференции в монастырь отвезла. Потому что сербский она так, как английский, не полюбила. Это для меня музыка. Несмотря на то, что он там твердый. Там. Для меня
да,
это...
сложный язык.
И смотрите, на нем легче говорить, чем на русском долго. Например, на русском «добрый день», по-сербски «добр дан». Видите, ниже тон, и на нем можно часами говорить, и не устаешь.
Ну, это
во всяком случае, так для меня было. Я работала 30 лет гидом-переводчиком, и вот наслаждалась этим языком. И мне было приятно, что сегодня я на шажок выше, чем вчера, а завтра еще поднимусь на один шажочек. Вот совершенствоваться было как гиду,
да,
и да. Как переводчику
что-то,
мне надо было.
Самый сложный перевод, вот такой да. Живой и одномоментный.
Вы знаете, однажды было очень смешно. На заводе говорит человек, а теперь добавляют свинец. Я киваю головой и говорю, додайся олово. Он такой предупредительный жест, свинец, доступно мне старается объяснить. Я киваю головой, говорю: «Олово». И уже немножко, знаете, я его наказываю за то, что он вмешивается в мою работу. Я же ему не говорю, чего ему добавлять в процессе плавки, а он вмешивается, поэтому...
Но все-таки он думает, что это олово, значит.
И, наконец, я, значит, это самое, избавляю обороты, киваю головой, говорю: «Плюмбум, олово». Тут у него совершенно жалкое выражение лица, и он спрашивает: «А как же тогда олово?» Тут я говорю: «Калай». Из-за этого я поняла, из-за слова «калай» я поняла «калаисати» – «лудить». Ага. Что это оловянить. Мы вот знаем слово «лудить», но не понимаем, что происходит. Угу. А «калаисати» – понятно, что это покрытие оловом. Угу. Нашим оловом.
Да-да-да.
Вот так вот и узнаешь чего.
Да, язык все тесно связано. Так, и вот поехали вы в монастырь.
Да, поехали в монастырь. И мы там пробыли 3 дня.
У отца Досифея.
У отца Досифея. Я его как-то спросила еще раньше: «А можно вот мы там с одной женщиной переночуем?» Он мне ответил, я храню его письма, он мне ответил: «Прошу вас, не задавайте мне больше этот вопрос. Для матушки Лили и ее спутников, пока я жив, место в Гаргитеге всегда найдется».
Слава Богу. А Гаргитег, он располагается на горе, которую называют такой... сербским Афоном.
Сербским говорить, Афоном, да? Фрушкагора. Вот такая возвышенность вдруг посреди равнины, возвышенность, как будто это Южная Сербия. И там на этой возвышенности вызревают грецкие орехи, персики. Все вот такой микроклимат там удивительный.
Прямо как будто для монастыря и создан, да?
И знаете, вот мы там пробыли, и наши мужчины тоже были в восторге. Я спросила: «А было ли что-нибудь, что вам не понравилось?» Так вот молодой ученый, не задумываясь, сказал: «Отъезд!»
Вот тоже к этой благодати.
Да, а старший сказал: «Все, что мы здесь видели и почувствовали, это настоящее, а все остальное – это иллюзия жизни». То есть жизнь, в которой мы живем, это иллюзия жизни. Не воцерковленный человек.
Хотя они-то занимаются таким, как казалось бы, очень современным, очень продвинутым, да, направлением, да, науки, робототехникой. Да, да, а душа-то просит вечного.
Оставило это впечатление такое, такая эта красота, этот мир, знаете, такую вот несуетность. Вот эти 3 дня – это сказка была.
Ну, я думаю, что такое вот семя в них веры,
да, и я тоже
все-таки заронили.
Да, а молодой этот ученый готовился к тому, чтобы стать крестным для своей племянницы. У него крестница Варвара, он ей там купил иконку Варвары. И там...
А, то есть он-то верующий человек.
Верующий, в общем, не воцерковленный, но верующий.
Слава Богу, ну, придет потихоньку. Раз теперь он крестный отец, то обязательно будет образовываться вместе с крестницей.
И будет, я думаю, что на всю жизнь сохранит память о монастыре, где он бы сподобил Господь привести туда. Все промыслительно.
Ильна Умовна, вы сегодня принесли нам удивительную икону, икону пасхальную. Расскажите о ней. Это же икона, которая имеет в Сербии тоже особое значение.
Это фреска, которая находится на стене монастыря Милешева в Сербии. Ее называют лицом Сербии. Ее называют символом Сербии. На ней изображен белый ангел на гробе Господнем. Тот самый, который сказал: «Что ищете живого среди мертвых? Христос воскрес». И вот мы видим здесь в белых одеждах прекрасного ангела, сидящего на огромном камне.
Вот я такой нашей иконы из вот такой не помню. Ну, есть, конечно, ангелы при гробе. И все равно наша очень близкая нам, да?
Конечно. Необыкновенной красоты. У нас иконы – наивысшее достижение мировое, а фрески считаются сербские во многом, так сказать. Это мировое достижение. Вот средневековая фресковая.
Среднего века, да?
Средние века.
А где она там располагается?
Милешево. Это южная часть Сербии. Вот когда мы едем обычно во время паломнической поездки из Черногории, мы проезжаем монастырь Милешево, и там вот вживую видим эту фреску. И знаете, мне было так трогательно видеть. Камень стоит на земле, а ножки ангела не достают до земли.
Как ребенок сидит.
Как ребенок сидит. А мне так было трогательно это видеть.
Вам не доводилось там на Пасху бывать? Вот вы о Рождестве сербском рассказывали. Да.
Нет.
Пасхальные какие-то традиции там тоже ведь, наверное, они немножко от наших отличаются. Или там пасхальный возглас, как он звучит по-сербски?
У меня прежде возникает «Христос се родил». У них очень милое приветствие во время Рождества. «Христос родился, воистину родился, Христос се родил, воистину се родил». Так и тут «Христос воскреса, воистину воскреса».
Ну, очень похоже,
да.
Все-таки, да?
Вот мне хочется, чтобы вы говорили «Христос родился, воистину родился».
Да, почему-то не говорим.
У нас, а у них это так, так прекрасно. И причем после крестного хода все друг другу, никто никого не пропустил. Каждый каждому сказал «Христос родился, воистину родился». Крестились вместе с дочерью. Назвала-то я имя Лия, Лилия нет, а батюшка, когда окроплял, сказал: «Раба Божья Людмила». Мне сказали, что уже тут батюшка ошибаться не может, что... А день-то был святой Людмилы, и там почти все были Людмилы.
Я
вошла в сон Людмил.
Да, слава Богу, прекрасное имя, людям милое.
Людям милое, да.
Лиль Наумовна, очень рада была вас услышать, повидаться, много нового узнала. Надеюсь, что будем встречаться все-таки чаще. И давайте в заключение нашего разговора еще раз вернемся вот к этому замечательному двухтомнику, который лежит перед вами, «Сербы» Петера Ожеговича. И на верхней странице обложки изображена вот карта Сербии, изданному в Белграде в 2011 году. И мы очень вот просим всех слушающих нас помолиться о том, чтобы эта книжка была переведена на русский язык, чтобы стала доступной нам, поскольку она не только о сербах, она и о нас тоже, и она о церкви.
Можно я еще небольшое дополнение сделаю? Дело в том, что сама Югославия – страна уникальная. Правда, ее нет, как и нет Советского Союза, но они были, они остались в истории. И очень обижало югославов, когда кто-то из наших говорил: «Мы пришли и вас освободили». А там... Единственная она страна на европейском континенте, где к моменту окончания войны была собственная народно-освободительная армия. К этому стоит добавить, что эта страна задержала нападение на Советский Союз минимум на 3 недели, а возможно на месяц, потому что она должна была присоединиться к оси Рим-Берлин-Токио, и правительство подписало этот договор. Но народные волнения сбросили правительство.
Это в канун Великой Отечественной войны.
Это, да, это было в марте 1941 года. А 6 апреля начались бомбардировки Белграда. То есть Гитлер, уже готовый рвануть на восток, вдруг должен был повернуть на Югославию. Можете... 50 дивизий она все время держала. Я вот сколько помню,
может, я что-то число
могла
спутать,
но так вот сейчас пришло в голову. Вот. Но во всяком случае она, вместо того, чтобы стать фашистской страной, как была Венгрия, Румыния и Болгария, она сразу начала формировать армию для освобождения. И сколько, конечно, было жертв. Знаете, я потом как-нибудь расскажу о книге, которую сейчас пишет ученый. Я знаю, какой это серьезный ученый. Я минимум 4 его книги перевела. Может, 5, не помню сейчас, но 4 точно перевела его научные работы. Одна из них – это интегрированные системы управления, там, процессный менеджмент. Один из самых успешных процессных менеджеров в истории – Александр Васильевич Суворов. Он не знал такого названия, но у него 62 битвы, 62 победы. То есть он знал, как процесс провести от начала до конца.
Стратег.
Привести к успеху. Это я так, к слову. Он сейчас пишет интересную книгу, и там упоминает басню «Лев и мышь». Как-то лев, в общем, не тронул мышь, помиловал ее, а она ему говорит: «Я тебе пригожусь». Он рассмеялся: «Что ты мне можешь делать?» А когда он попал в силки там какие-то, тенеты, мышка
перегрызла,
добросовестно перегрызла все и освободила льва. Так он приводит этот пример, как Югославия помогла Советскому Союзу.
Это сербский?
Это боснийский серб, который пишет по-хорватски и является профессором Венского университета. Я сейчас не называю его имя только потому, что я не спрашивала его разрешения. Я не могу так сказать без разрешение. Я назову, как называется его книга, если он мне позволит, я назову это интереснейшее, снабженное документальным багажом, так сказать, это исследование.
Как раз о войне, да?
Да. И он говорит, что если факт доказывают меньше 3 документов, для меня нет этого факта. Хоть 10, но минимум 3. 3 документа, значит, этот факт был. Это очень серьезнейший ученый. Я перевела его книги, я читала их, соответственно, досконально. И вот он упоминает, я сейчас о нем говорю, потому что он басню про льва и мышь. И вот в этом смысле Югославия сыграла, кто знает, как бы было, если бы нападение, какие жертвы были в начале войны, а если бы еще на месяц раньше.
Да. Там каждый день имел значение.
Вот, день и час, как говорится. И представляете, как народ жертвенно себя подставил, знаешь, чем это кончится, что будет бомбардировки, что это будет...
За други своя, что тут скажешь.
А мы в Первой мировой войне вступили за них.
Да,
вот а братушки, вот они тут нам помогли.
Братушки, так сказать, еще отдали как свой исторический долг.
И вот обидно им, когда этого не знают. Понимаете? Обидно просто. Вот я хочу, чтобы это знали.
Чтобы эта книга тоже была все-таки переведена, увидела свет на русском языке. И давайте тогда в завершении разговора еще раз повторим телефоны ваши, насчет по которым словаря, можно и о словаре поговорить, по которым можно, наверное, и о пожертвованиях на эту книжку тоже каким-то образом посоветоваться, как это можно сделать лучше.
Как это лучше сделать? Уж лучше не мне, а то я говорю, я стыжусь того, что вот у меня 7 тысяч, ну, правда, 2 наши с
вами. Вы же брали благословение на это, Елена Ивановна, что значит стыдитесь? Да. Я думаю, что это вы исполняете вообще такой долг национальный, я бы сказала, наш национальный долг. Это дело благое и великое, так что...
Я приуныла, когда не смогла автора найти, но не стала прилагать усилий к этому. Ну найду я его, что я ему скажу? Не с чем. Не с чем искать-то.
Да, так что когда будет с чем, тогда, может быть, как-то Господь откроет другую возможность, другую дверь. А сейчас что же, торопиться, все нужно делать. Хотя, конечно, как говорили древние, поспешай медленно. Торопиться все-таки нужно, поскольку время-то идет, и оно, к сожалению...
А события в мире ускоряются, и зло...
Нарастает, и в этой борьбе мы должны быть вооружены.
Надо как-то бороться против него надо, конечно. Повторяю, телефоны домашние 8-495-359-25-33, мобильный 8-916-397-52-38.
Спаси Господи, дорогие братья и сестры. Напоминаю, что в нашей студии сегодня была Лилия Наумовна Беленькая, наш давний добрый друг, автор, переводчица сербского и хорватского. До новых встреч.
Спаси Господи, мне так приятно быть среди вас. И спаси
и
Господи за радость.
Пользу тем, о чем мы сегодня
по
поговорили.
По возможности, как можем. Своими слабыми силами. Ну вот как та мышка, чего-нибудь вкладываем в общее дело.
И помогаем льву.
Помогаем льву.
Дай Господь.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Клириков и прихожан Троицкого храма села Ивашова Московской области, протоиерея Алексия, матушки Александры с очадами, Параскевы Елены, Нины, болящей Валентины, Нины, Владимира, Елены, болящих Валентины и Екатерины, Александра, Татьяны, Зои, Елены, Тамары, тяжко болящих Евгения и Людмилы, Тамары, Дионисия, болящего Анатолия, болящих Марии, Ольги, отрока Иоанна,